Пожалуй, ни одна книга в мире не подвергалась и не подвергается таким нападкам, как Библия. В частности, можно услышать, что библейский текст не сохранился, что переписчики Библии, а в древности Библию, как, впрочем, и другие книги, не издавали, как в наше время, а переписывали вручную, специально предназначенные для этого люди. Так вот, можно услышать обвинение, что переписчики вносили изменения в библейский текст, совершали ошибки, которые меняли смысл текста. Но так ли это на самом деле? Попытаемся разобраться, почему христиане считают, что текст Библии дошел до нашего времени без серьезных изменений. А поможет нам с этим разобраться кандидат богословия, преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, секретарь кафедры библеистики Санкт-Петербургской православной духовной академии Дмитрий Георгиевич Добыкин.
Здравствуйте.
Беседу ведет сотрудник православного апологетического центра «Ставрос» Питанов Виталий Юрьевич. Ну, первый вопрос, который я хотел бы задать. Вот научная дисциплина, изучающая историю текстов, называется текстологией. Существует библейская текстология. Расскажите, насколько данная дисциплина развита в мире? Можно ли утверждать, что она в настоящее время способна доказать аутентичность библейского текста?
Прежде всего, давайте дадим определение науке. Текстология изучает историю текста произведения. Текстология возникла в результате разнообразия рукописей. Целью текстологии является реконструкция первоначального текста Священного Писания. Другое название текстологии – низшая или текстуальная критика. До нас не дошла ни одна рукопись, которая вышла из-под руки библейского автора. Вот эта первая рукопись, которая была написана библейским автором, называется автограф. Ни одного автографа до нас не дошло. Все, что мы имеем, это копии, и даже скорее копии с копий. Вот задача текстологии разобраться в этих копиях, разобраться в этих рукописях и попробовать восстановить тот текст, который был написан библейским автором. По мнению многих ученых, текстология добивается поставленных целей и задач. Насколько развита текстология в мире? Чтобы увидеть труды текстологов, нужно обратиться к так называемым критическим изданиям библейского текста. Значит, что такое критическое издание библейского текста? Это плод работы текстологов. Текстологи изучают различные рукописи, восстанавливают первоначальный текст и затем его издают. Внизу этого текста даются большие примечания, где перечислены, приведены все разночтения, все варианты чтения. Если мы обратимся к Новому Завету, то сейчас самое полное – это издание Нестле Аланда, которое вышло уже 28-м изданием. В этом издании собраны практически все разночтения, они показаны, можно их изучить, можно их сравнить. Можно сравнить с современным переводом, например, на русский язык или на английский язык, и увидеть, какой, по мнению ученых, был первоначальный текст и какой текст мы имеем сейчас. В Ветхом Завете, если изучать ветхозаветные рукописи, то лучшее издание – это издание Киттеля или Штутгартская Библия. Оно издается с начала 20 века, в ней тоже приведен текст и приведено большое количество разночтений, которые тоже можно изучить.
Много ли древних библейских рукописей сохранилось до нашего времени? Позволяют ли сохранившиеся рукописи подтвердить истинность дошедшего до нас библейского текста? То есть, грубо говоря, вот текстологи работают с некоторыми рукописями. Насколько велик массив этих рукописей?
Ну, давайте возьмем, разберем ветхозаветные рукописи. До середины 20 века ученые имели в своем распоряжении рукописи только где-то 8-9 века, еврейские рукописи. Однако у них на руках были рукописи древнейшего, еще перевод, который был создан до Рождества Христова, так называемый перевод 70 или Септуагинта. Вот эти рукописи были 3-4 века, 6 века, ну, достаточно древние переводы. И вот ученые работали либо с поздними, 8-9 века еврейскими рукописями, либо работали с греческим переводом Ветхого Завета, 3-4, рукописями 3-4 века.
Ну, имеется в виду от Рождества Христова.
От Рождества Христова работали. Но во второй половине 40-х годов 20 века в Иудейской пустыне были найдены так называемые кумранские рукописи. Это огромное количество рукописей, которые относятся к первому веку до Рождества Христова и к первому веку после Рождества Христова. по мнению некоторых ученых, некоторые рукописи вообще относятся где-то ко второму веку до Рождества Христова. Количество этих рукописей просто огромно. Ученые получили в своем распоряжении практически все библейские книги, ветхозаветные, естественно, все библейские книги, какие есть в нашей Библии, кроме книги Эсфири. Ученые взяли рукописи, изучили их, прочитали и взяли текст, которым пользуются и евреи, и христиане в современности. Но начали эти тексты сравнивать. Ну и видели, какие есть разночтения, каких разночтений нет. Они сравнили эти два текста, посмотрели, пришли к выводу, что практически за 2000-летнюю историю от Рождества Христова и до наших дней количество разночтений можно было пересчитать по пальцам. И они не так интересны для людей, которые ищут ошибки в тексте Библии. Это с Ветхим Заветом. С Новым Заветом положение значительно лучше. Ну, как вы сами понимаете, Новый Завет был написан в первом веке после Рождества Христова, и время, которое прошло, не очень большое. Значит, полные рукописи Нового Завета относятся к 3-4 веку. Но к нашей большой радости существуют обрывки, отрывки, рукописи, которые даже относятся не то что ко второму веку, но и даже к началу второго века. Был в Египте найден обрывок рукописи, который, ну, с размером с человеческую ладонь. Это отрывок из Евангелия от Иоанна. Ну, естественно, ученые изучили его и сравнили с современным текстом. Разночтений не было. Количество рукописей. Количество рукописей огромно. Оно исчисляется даже не десятками, не сотнями, а тысячами рукописей. Ну, конечно, мы должны понимать, это не значит рукопись всего Нового Завета или всего Ветхого Завета. Иногда это просто какая-то книга. Иногда это несколько книг. Иногда это просто небольшой отрывок из Священного Писания. Но это количество огромно.
Ну, просто здесь, наверное, надо еще уточнить, что в древности не было таких сборников, как Библия, а были книги отдельные, отдельные книги переписывались.
Да, естественно, Ветхий Завет, например, переписывался свитками. Свиток, ну, вы представляете, такой рулон пергамента либо папируса. И один свиток, одна книга. В лучшем случае 5 книг Моисея. Вот такой вот свиток. Новый Завет переписывался также, но достаточно рано начали его собирать или кодифицировать в некие сборники. Вообще считается, что наша современная книга, вот как мы представляем книгу, это изобретение христиан. Да, они собирали книги в некие сборники. Такие сборники, самые полные, относятся к IV веку. Вот, например, Синайский кодекс, либо чуть попозже Ватиканский, Александрийский кодекс. Достаточно полные, достаточно хорошо изученные.
Суммируя все, что с вами сказано, можно сказать так, что мы на данный момент по Ветхому Завету имеем рукописи, которые были написаны еще до Рождества Христова. И при сравнительном анализе с современным текстом мы видим, что, в принципе, степень повреждения текста минимальная и принципиальных смысловых отличий фактически нет.
Например, можно привести, ну, так, если уж есть такой интерес, разночтение, которое заключается там в одной буковке, либо, знаете, там написано слово «гром», «гора», такие разночтения. Хотя, будем честными, существуют внутри текстологии споры о том или ином отрывке библейского текста. Споры в основном идут в новозаветной текстологии. Оспаривают несколько, вернее, даже не разночтения, а отрывки текста, которые, по мнению ученых, некоторых ученых, может быть, были в первоначальном тексте, может быть, их не было. Ну, вот в Новом Завете споры идут о нескольких евангельских текстах и текстах из посланий. Значит, первый текст, о котором спорят, это окончание Евангелия от Марка. По мнению, существует 3 гипотезы, сколько было окончаний. Первое, так называемое, краткое. Евангелие от Марка заканчивается 16 глава, 8 стих. Второе, Евангелие от Марка заканчивается, как в нашем издании Священного Писания. И третье, наиболее полное, есть еще несколько стихов, в которых говорится о Вознесение Христа. Значит, второй текст, о котором спорят, это Евангелие от Иоанна о жене, взятой в прелюбодеянии. В некоторых древних рукописях этого текста не существует. В других рукописях он находится в другом месте. Ну, а в третьих рукописях он присутствует. Следующий текст – это слова Христа о том, как изгоняются демоны из человека. В нашем тексте написано «изгоняются постом и молитвою». В некоторых древних рукописях стоит молитвы, просто молитвы без поста. Ну и один из самых известных текстов, о которых спорят, это отрывок из первого послания Иоанна, 5 глава, где говорится о трех свидетелях на небе, Отце, Сыне и Святом Духе, которые едины. По мнению многих текстологов, этого текста не было в первоначальном тексте. Ну вот, об этих текстах спорят.
А все остальные тексты считают полностью аутентичными.
Аутентичные. Ну, может быть, там переставлены слова, может быть, есть артикль, нету артикля, но эти вопросы, они настолько тонкие, настолько не касаются сути учения, что представляют научный интерес. И о них спорят люди, которые очень хорошо образованы, и человеку со стороны эти споры покажутся либо пустыми, либо вообще непонятными.
То есть можно говорить о том, что современная текстология научно доказала, что современный текст Библии совершенно аутентичен древнему тексту.
Абсолютно. Если вы не верите переводам, пожалуйста, берите критические издания, я рассказывал о них, изучайте языки и читайте, и сравнивайте. Но результат будет один. Вы придете к такому к выводу, что тот текст, который мы имеем, и тот текст, который был, практически не изменился.
И тут надо, кстати, еще тоже обратить внимание, что это не вопрос веры, что я верю в том, что текст сохранен. Это вопрос науки. В принципе, ученый может быть кем угодно. Он может быть христианином, мусульманином, он может быть атеистом. Просто он должен быть честным ученым. И тогда, в принципе, вне зависимости от своего мировоззренческого выбора, он все равно придет к тому же результату, потому что это, в принципе, опять же говорю, вопрос методологии научного познания.
Да, естественно. Это просто наука. Текстология – это наука. Да, она работает с удивительным текстом, с близким текстом. Это наука. Угу. Любой человек, если он возьмет методы, начнет изучать, он придет к тем же выводам, которые приходят и другие ученые.
Ну, фактически мы можем говорить о том, что если существуют разночтения, то смысловые разночтения буквально могут быть только в нескольких фрагментах, а все остальные разночтения носят характер такой второстепенный, типа действительно там переставлены слова, может быть, артикли, как вы сказали. Да. То есть, в принципе, то, чего не меняет принципиально сам смысл текста, с которым, в принципе, работает.
Да, конечно.
Хорошо, вот чтобы немножко поболее познакомиться с текстологией как наукой, могли бы вы рассказать, какие методы применяет современная текстология?
Текстология, в отличие, ну, библейская текстология, в отличие от других текстологий, как вы сами понимаете, существует, например, текстология гомеровских текстов. До нас дошло 800 рукописей Гомера, и они изучаются, они сравниваются, методы одинаковы. Но в отличие от, например, гомеровской текстологии, либо текстологии какого-либо, ну, славянских каких-нибудь рукописей, у текстологов огромный массив, который они обрабатывают. Значит, что делают текстологи? Во-первых, они берут рукописи и начинают их сравнивать. Если человек переписывает руки, он делает ошибки. И вот можно определить то, какие ошибки делает. И эти ошибки собрать в определенные группы. И вот текстологи пробуют рукописи собрать в определенные группы. Собрав рукописи в определенные группы, они уже внутри этих групп их исследуют. И вводят некий общий текст. Потом этот текст сравнится с другими группами, с другими текстами, выискивается разница, разночтение. Когда все рукописи описаны, когда описаны все ошибки, найдены что-то общее между этими текстами, разное, начинают определять, какой текст все-таки был в начале. Ну и различными методами, которые описаны в специальной литературе, выбирают тот текст, который вышел из-под пера библейского автора.
Ну, просто чтобы нашим слушателям было понятно, может быть, например, один из методов сказать, что если, например, сравниваются 10 рукописей, и 9 из них имеют один смысловой смысл, а появляется какая-нибудь там 11-я рукопись, в которой изменено какое-то одно слово, то чисто логически проще предположить, что, наверное, 10 рукописей более истинны, чем одна рукопись.
Да, но нужно сравнить, когда было написано 10 этих рукописей, либо вот это 11-е. Может быть, как раз-то 11-е окажется более правильной.
Ну, если оно, например, более древнее.
Ну, хотя, понимаете, текстология – это наука, но все-таки она немножечко напоминает искусство. Если у человека есть чувство понимания науки, понимания текста, он выберет правильно. Вот смотрите, у нас есть текст, ну, некая рукопись, ну, например, 8 века. И у нас есть рукопись 5 века. Между ними есть разница. Вот какая рукопись из них более правильная? Мы можем подумать, что 5-го, потому что она более древняя. Но рукопись 8 века была переписана с рукописи, например, 3 века, а рукопись 5 века переписана с рукописи того же 5 века. Вот. И текстолог должен разобраться, а вот с какой рукописи сделана тот текст, который он работает. Какие ошибки, где она была переписана, когда переписчик переписывал, не заменял ли он слова, не переставлял ли он слова, либо он переписывал строго слово в слово. И вот текстологи исследуют, изучают, смотрят, сравнивают, какой путь прошла та или иная рукопись. Сравнение ошибок в рукописях, определение древности рукописи, определение, откуда эта рукопись была. Это тоже очень важно. Смотрите, человек по происхождению грек. Для него греческий язык – это родной язык. Он его переписывает, да? Он делает меньше ошибок. Человек, который греческий изучил, он может сделать больше ошибок. Дальше. Рукописи иногда переписывались. Человек смотрел на рукопись и переписывал. Иногда читали рукопись, а группа писцов записывала. Ошибки слуховые. Разработаны методы, которые позволяют определить все-все-все ошибки. Где написано, как написано, каким способом было написано, когда было написано. Все рукописи изучены, все они описаны. Существуют специальные каталоги, в которых приводится название рукописи, время рукописи, когда она была сделана, где она была сделана, где сейчас хранится, ну и краткое описание об этой рукописи. А вот теперь самое интересное. Священное Писание не только читалось по-гречески или по-еврейски, ее переводили. О переводе Ветхого Завета я рассказывал, это перевод 70. Он был сделан в 3 веке до Рождества Христова. Я хочу подчеркнуть, до Рождества Христова. Дальше. После Рождества Христова, когда был написан Новый Завет начали переводить. Первые переводы возникли, уже в конце 2-го, начале 3 века. Это на латинский язык. При этом очень интересно. У нас не существует текстов, с которых переводили, но существуют сами переводы. И ученые делают обратный перевод. Ну, например, со славянского текста сделать перевод на греческий. Или с латинского на греческий, чтобы увидеть, каким был текст, с которого переводили. Результаты изучения переводов, они тоже помогают восстановить первоначальный текст. Я упоминал о критических изданиях, и вот в изданиях критического текста внизу приводятся разночтения из переводов. Конечно, можно посчитать, что переводы играют не такую важную роль, как оригинальные тексты, но они тоже помогают понять историю библейского текста. Если кто-то желает глубже изучить библейский текст, я очень рекомендую найти критическое издание текста. Сам текст существует в электронном варианте, и найти нетрудно. Но критический аппарат, вот эти разночтения, они, конечно, только в печатном есть. Но и критическое издание – это не тайна за 7 печатями. В любом хорошем христианском книжном магазине эти издания продаются.
То есть, в принципе, если у человека, например, есть сомнения по поводу того, что все-таки есть смысловые искажения, то, в принципе, человек может найти изданную учеными литературу по этому вопросу и посмотреть как характер искажений, так и посмотреть, насколько, собственно говоря, изменяется либо не изменяется смысл библейского текста, который у нас опубликован.
Да, конечно, можно так предположить, что человек, который захочет найти искажения, он их найдет. Вот. Но действительно ли это будет искажение? Какая картина Леонардо да Винчи сейчас самая изученная? Ну, я считаю, что это Мона Лиза или Джоконда, да? Ну, ее, наверное, уже там разложили на квадратные миллиметры. Ну, вот представьте, какой-то ученый найдет в каком-нибудь там уголочке, что у Леонардо рука дрогнула, и там мазок не очень ровный получился. Сделает ли это сенсацию? Изменится ли мнение о Леонардо да Винчи, либо о его картине, что она не гениальна? Я думаю, что нет. Ну и также человек, ну вот он там изучит текст, найдет какую-то рукопись, в которой там нету, например, союза или нету артикля. Артикль, конечно, в греческом языке играет определенную роль. Но вот он изучит, он сдаст результаты своего труда. Изменится ли представление о учении Нового Завета у ученых? Нет, не изменится. Вы знаете, время от времени мне приходится читать советскую атеистическую литературу. Вы знаете, пробовали собрать все, что только можно найти отрицательного, советские авторы. Ну, и даже они не могли привести ничего серьезного, ничего такого стоящего, чтобы могло поколебать основу христианства. Они нападали на другое, но не на сам текст. Они нападали, что нет, текст был написан позже, не тогда, когда его датируют христианские авторы, написан другими людьми, но сам текст они признавали. Говорили, что да, этот текст практически дошел без изменений.
То есть можно говорить о том, что не только христиане признают аутентичность текста, но даже люди, которые, мягко говоря, христианство сильно не любят.
Да, и они это признавали. Они приводили какие-то разночтения, но сами же тут же делали оговорку, что это, ну вот, рукопись там дошла до нас не так. Хотя вы сами понимаете, люди занимались, люди работали и не были самоучками.
Ну да, это были тоже ученые люди.
Это ученые люди, которые, ну конечно, у них был настрой отрицательный, но они работали. Понимаете, сейчас люди, которые нападают на текст Священного Писания, это люди не очень образованные. Это люди, которые толком не знают греческий язык. И вот они нападают, они доказывают что-то, а получается это очень смешно. И,
ну да.
Да, вы знаете, есть одна проблема, с этими людьми очень трудно спорить, потому что они говорят такие вещи, которые с точки зрения здравого смысла никак не опровергаются. Когда в России пустили паровозы, некоторые люди говорили о том, что внутри паровоза сидит бес, и он этот паровоз тянет. Показывали. Приводили людей, показывали, как работает паровоз. Они чуть ли не голову в топку засовывали. Но они считали, что все равно паровоз тянет бес. Поэтому мы вот рассказываем, примеры приводим, доказываем. Ученые доказывают, что текст нормальный. Но если человек верит, что текст неправильный, то он будет в это верить.
То есть это уже не вопрос науки, это уже вопрос некой идеологической мотивировки, ну, которая у человека есть.
Вопрос веры.
Хотя, опять же, вопрос относится к не вопросу веры, вот если брать в религиозном смысле, а именно это чисто уже научный вопрос. Вопрос реально знаний, которые человек может приобрести, если реально захочет приобрести.
Ну да, пожалуйста. Литература существует, пожалуйста, берите, читайте.
А вот что бы могли посоветовать, какие издания, книги авторов?
Прежде всего, я бы посоветовал «Путь текстологии Нового Завета» найти книгу Брюса Менскера. Книга называется «Текстология Нового Завета». Она несколько раз переиздавалась в издательстве Библейского богословского института. Если не ошибаюсь, ее можно даже найти в электронном варианте.
Да, почитать. Я видел в электронном варианте.
Почитать. Очень хорошая книга. Написана верующим человеком, но при этом большим ученым и большим авторитетом. Это по Новому Завету. По Ветхому Завету название книги «Текстология Ветхого Завета», написал ее Эммануил Толв. Издана книга также в издательстве Библейского богословского института. Тоже очень неплохая книга. Правда, я не могу сказать, Толв, он христианин либо не христианин. Скорее всего, он все-таки иудей. Но книга написана с очень трезвых позиций. Видно, что он ученый. Хотя, скажу честно, книга читается достаточно тяжело, много терминологии, много текстов приводится, поэтому нужно ее читать очень внимательно, вдумываясь в каждое предложение или иногда даже в каждое слово.
Ну, вот я думаю, что, в принципе, для тех людей, которые захотят ознакомиться с данным вопросом, это будет достаточно. Ну, а в принципе, слава богу, на русском языке сейчас достаточно много и сайтов, посвященных библеистике, есть специалисты, всегда есть возможность связаться с специалистами и задать какие-то вопросы, при этом связаться с специалистами не только представителями каких-то христианских конфессий, там, православных, католиков, там, или протестантских, но, в принципе, есть светские ученые, текстологи, библеисты, которые этим занимаются. Я уже не говорю просто про английский язык, на английском языке это просто море исследований. И, в принципе, человек, который имеет не идеологическую мотивировку, а вот реально хочет найти истину, то есть ответить на вопрос, сохранился ли библейский текст в аутентичном состоянии, при этом, еще раз говорю, опираясь именно на научные методы, потому что вопрос аутентичности библейского текста – это не вопрос веры в этот текст. Это не религиозный вопрос, это вопрос изучения текста, это вопрос научного познания, научной методологии, которая доступна человеку независимо от его религиозного или вообще мировоззренческого выбора. Ну а если кратко суммировать то, что вы сказали, насколько я понимаю, мы можем говорить о том, что по Ветхому Завету есть огромная база рукописей, которые датируются, я так понял, третьим-вторым веком до Рождества Христова.
Ну, первый век 100%.
100%. Ну, главная суть в том, что у нас есть рукописи Ветхого Завета, которые появились еще до Христа, до появления христианства. И говорить о том, что христиане там что-то исказили, невозможно, потому что христиан тогда просто еще физически не было. А что касается Нового Завета, мы можем говорить о том, что у нас есть огромная база данных, насколько я помню, по-моему, по книге того же Мецгера, по-моему, более 5000 рукописей.
Ну, количество растет. Это вот 5000 рукописей греческих.
То есть без учета переводов.
Без учета переводов. На славянский язык, ну, наверное, около 10 тысяч библейских рукописей можно набрать.
То есть, в принципе, мы можем констатировать тот факт, что есть огромная текстологическая база, как по Ветхому, так и по Новому Завету, с которой можно работать, и на основании которого можно делать определенные заключения. И также можем констатировать тот факт, что текстология, как наука, достаточно в наше время развита. Она позволяет, опираясь на свою методологию, доказать аутентичность текста. И, в принципе, опять же, обращаясь к нашим слушателям, могу сказать, что если вас интересует вопрос, насколько современная Библия сохранилась, вам не надо верить христианам там, или еще кому-то. Вам надо просто изучить предмет, почитать профессионалов, специалистов, которые изучают данную тему, и на основании серьезных научных исследований составить свое собственное мнение. Ну, а если суммируя его вот так вот кратко, можно сказать так, что современные ученые доказали, что как Ветхий Завет, так и Новый Завет сохранился фактически полностью в аутентичном состоянии. И когда сейчас мы берем Библию и читаем ее, ну, опять же, я упоминаю и говорю о Библии как о оригинальном тексте, греческом тексте, потому что, когда мы говорим о переводах, это вообще отдельная тема разговора, потому что перевод приносит свои нюансы там, но это уже просто другой вопрос. Потому что, естественно, что как евангелисты, так и Ветхий Завет, он писался не на русском языке. И, конечно, ученые изучают не русские рукописи, а греческий и иврит. В общем, еще раз говорю, текст сохранился. И кого действительно интересует вопрос, так ли это, имеют возможность это проверить. Конечно, если хотят.
Пожалуйста, проверяйте. Да. Христианство, священное писание, оно открыто для исследования, для проверки. Библейские тексты, греческие, еврейские, они издаются там тысячными тиражами. Пожалуйста, берите, читайте, сравнивайте, изучайте. Но когда вы изучите, сравните и проверите, не надо врать, что как будто эти тексты испорчены, извращены.
И я бы еще обратился, потому что, знаете, вот ну, верующему человеку, он знает, ну, например, христиане говорят о том, что отцом лжи является сатана. Вы знаете, вот я просто действительно вот обращаюсь к людям, вот я знаю, что мусульмане многие так вот утверждают, что будьте честны. Вот если вы действительно изучаете текст и видите, что текст сохранен, то опять же не задайте себе один простой вопрос. Может быть, те люди, которым вы доверяли, которые говорили вам, что текст искажен, а они честны в подаче материала, а они компетентны в тех вопросах, которые делают. Вот я, например, читаю некоторые труды мусульман, и часто слышу от не очень грамотно, скажем так, мусульман, которые вот тоже утверждают, что текст искажен. Но задайте себе простой один вопрос. Первое. Люди, которые говорят вам об искажении библейского текста, во-первых, какое они имеют образование, какие они имеют научные труды, и задайте один примитивный вопрос. А их деятельность не носит ли идеологически мотивированный характер и не преобладает ли вот эта идеологическая мотивация честность научного подхода. Ученые эти люди, или, собственно говоря, они идеологи, которые пытаются доказать некую позицию в соответствии с той идеологией, в которую верят. Потому что честность, еще раз говорю, вот с позиции христианства это очень важный момент.
Да, кстати, очень интересно, я тоже пару книг прочел, где вот разбираются текстологии Священного Писания. И вот это напоминает изучение Джоконды, и вот где-то они там увидели неверный штришочек. Они приводят там какой-то текст, вот. Но это, понимаете, это
на песке,
на песке или там в воздухе строится некое огромное здание, какие-то утверждения, при этом в одном тексте там написано «гора», в другом тексте написано «гром». Из этого делаются такие шикарные выводы о том, что текст Священного Писания был испорчен.
Ну да, найти одно слово, ну, грубо говоря, по одному фрагменту делать заключение обычно целое. Это с точки зрения логики просто некорректный прием. Ну ладно, будем завершать нашу сегодняшнюю беседу. Я благодарю своего сегодняшнего собеседника. Напоминаю, что он был кандидат богословия, преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, секретарь кафедры библеистики Санкт-Петербургской православной духовной академии Дмитрий Георгиевич Добыкин. Беседу провел сотрудник православного апологетического центра «Ставрос» Питанов Виталий Юрьевич.